Сегодня мы решили протоптать то, где уже как будто асфальт даже положили, и самым важным нашим мнением обсудить, и вы без него, конечно, не догадывались, что мы думаем, ну и вообще, куда вы без нашего мнения, как там кончилось все на «Оскаре». Потому что Артур, кажется, посмотрел, если я не ошибаюсь, ты все посмотрел из номинантов? Ну вот из основных.
Нет, еще. Ну, типа,
кого не видел?
Три мне осталось. «Американское чтиво», «Маэстро» и «Зона интересов».
Я признаюсь честно, что даже поиграл с «Кинопоиском» в игру.
Победил «Кинопоиск».
Ну, «Кинопоиск» сложно победить. Я бы лучше, конечно, его возглавил, если честно.
Это был не вопрос. Как бы «Кинопоиск» победил.
А, да, победил «Кинопоиск», это правда. Короче, я, к своему удивлению, я потом сравнивал, типа, то, что я ставил, кто победит. Я во многом был прав. Вплоть до маленьких форматов. Так что я большой молодец. Артур. Так как Андрюха сегодня не участвует, и, кстати, мог бы не чинить все, что там сломалось.
Он мог чинить, пока мы говорим с тобой, да.
Да-да-да, и время бы сэкономили. Так вот, что ты, Артур, думаешь? Как тебе победивший, как лучший сценарий, победивший сценарий «Анатомии падения»? Потому что у меня есть про это маленькая история. И как тебе вообще результаты?
Ну, наверное, ничего удивительного тут не скажу, но правда, как будто можно было играть в любую игру и угадать почти всех победителей. Мне кажется, мы даже почти все и называли в одном из прошлых разогревов. Ну, и все это отмечают. Как будто в этой церемонии не было, ну, вообще никакого удивления, никакой внезапной...
Почти все это «Оппенгеймеры», который победил все.
Да он не так много победил. Никаких особо внезапных штук не было. Там, типа, была какая-то интрига насчет лучшего анимационного фильма, да, «Человек-паук против мальчика и птицы». Вот, победил Миядзаки. Я из-за него был, потому что я что-то как-то не в восторге от этого. «Человек-паука» все такого любят, а я что-то как-то не могу его раскусить и понять особо. А все остальное как-то было спокойно. Я, ну, что мне было... Ну, не то, что прям интересно, ну, или волнительно, но я хотел, чтобы победила Эмма Стоун, но как-то волновался, что отдадут Лили Гладстоун, потому что вот опять вот по каким-то политическим причинам у Эммы Стоун, очевидно, еще миллион впереди номинации, у нее уже есть «Оскар», вот, я думал, что отдадут Лили Гладстоун, но нет, Эмма Стоун одержала победу, да и, в принципе, все. И вот у нее платье порвалось, и вручала ей вместе со всеми еще моя любимая Джессика Лэнг. Короче, разные варианты у нее, ее фамилия. Это все. И очень я порадовался собачке, которая была на премии. Вы смотрели, если какие-то мемы видели, то собачка как будто аплодировала, сидела.
Нет, я вообще все пропустил. Ну, точнее, я такой, это точно будет вот тогда-то. И дальше я просто результат смотрел.
Собака, она снималась в «Анатомии падения» как раз. И ее сняли в зале, ну, на самом деле, это, конечно, монтаж, ее сняли до этого, там, выкладывали кадры, когда собаку посадили на одно из мест, и вокруг нее посадили еще 10 человек, чтобы, как бы, когда снимали, это казалось, что она сидит в полном зале. Но понятно, что это все было сделано заранее. Ну, и, соответственно, сидел какой-то помощничек с какими-то двумя лапками-кроличьими, я предполагаю, и он, как бы, хлопал перед мордой собаки, и казалось, что это она активно участвует. Вот. Ну, и, конечно, выступление Райана Гослинга, чего уж тут, с песней «I just can», это тоже было прекрасно.
Но ему же не дали.
Нет, ему не дали, а Билли Айлиш дали.
Ну, типа, а где была песня Билли Айлиш?
В «Барби».
Ну, то есть настолько для меня, настолько не было никаких песен, кроме песни Райана Гослинга. Ну, то есть это как сказать, что была песня в «La La Land», типа какая-нибудь, где как раз Эмма Стоун и Гослинг поют. И еще в этом же году была тема в каком-нибудь другом фильме. Ну, типа, чего? Ну, типа, она тебе приходит в голову при воспоминании об этом фильме?
Вообще нет.
Мне очень понравилась история. Сегодня ее рассказал, ну... Он перестал нам платить за рекламу, поэтому просто один человек мне рассказал сегодня ее.
А он и не платил, я хочу сказать.
Не надо, блин. Давай сделаем вид, как будто он нам платил. Первая рекламная интеграция, но физического лица.
Короче, Артур, я подозреваю, что он платил, но просто не всем.
Блин.
О, кстати, да, мимо кассы, по всей видимости, пронеслось.
А что началось-то? Ну, платил он, ну...
Коррупция как бы, в подкасте хорошее... экранизирована. Не переключайтесь.
Ну, это правда. Короче, номинирован был на лучший сценарий, как минимум сценарий «Оставленных». Правильно же?
Да.
И, возможно, вы еще не слышали, а, возможно, уже слышали...
Да это уже баян, Дэн, ну что ты?
Что это стыренный сценарий?
Ну, там есть обвинение в плагиате, пока нет никаких доказательств, ну да.
А ну, тогда все, тогда как хотите. раз мне не дают рассказывать истории, я тогда скажу, что я угадал. Я угадал лучшую мужскую роль, я угадал лучшего режиссера, что было несложно, лучшую роль второго плана я угадал, лучший сценарий я угадал, несмотря фильм.
У тебя что я еще как бы пошла вот эта удача на выигрыш, Дэн, срочно на ипподром.
11 из 23 я угадал, так что не то чтобы на ипподром стоит идти. Вот, лучший мультик я угадал, лучший фильм на иностранном языке угадал, потому что мне кажется, что круче постера, чем у «Зоны интересов», вообще не видел. Просто вот это «Черное небо», капец. Ну, там говорят, что фильм без сюжета, но мне почему-то очень хочется его посмотреть. И... я угадал лучший монтаж, что тоже было несложно, и лучшую песню. Но смешно, что лучшая песня там как раз Билли Айлиш. Я угадал именно ее, я ткнул просто типа...
рандом.
Барби — лучшая песня. Артур, ты доволен результатами или нет? Вот типа, ну, я сейчас скажу. Мне кажется, что вот эта тема всеобщая, на чем все кормятся, что типа, я недоволен этими результатами. Я доволен. Во-первых, кто вас спрашивал нахрен, довольны вы ими или нет? А во-вторых, насколько это сошлось с тем, что ты себе представлял?
Ну, в общем, мне кажется, они ок. Ну, типа, там реально все как-то заслужено. Там нет такого, что вот, если бы, я не знаю, в этот раз, и лучший фильм прошлой жизни, вот о них я буду рассказывать в Бусте, это было бы как бы удивительно, но и немножко незаслуженно. Это как бы хороший фильм, но такой как бы проходной. И мне бы хотелось, конечно, «Бедным несчастным». В том плане, что это, типа, все же авторское кино, не такое массовое, все же как-то хочется поддерживать такую структуру. А с другой стороны, я понимаю, что это все равно американская премия, и голосуют, как бы, да, американские критики, академики, которым, очевидно, эта тема, которая поднята в «Оппенгеймер», намного важнее. Им важно переработать вот эту травму и то говнище, которое, как бы, они нанесли планете. Поэтому, как бы, оно и побеждает.
То есть, по твоему представлению, сидят академики и на полном серьезе там перерабатывают травму?
Я считаю, что да.
А почему это для них больше травма, чем это самое, луна эта сраная? Ну, не луна, а...
убийца, который цветочный.
Я думаю, мы все всегда говорим, что в этом присутствует политика. Не в том плане, что там кто-то из Белого дома позвонил и сказал, что победил. А все равно есть какие-то свои политические как бы влияния. Очевидно, что Нолан супер важный как бы режиссер. У Скорсезе 258 шкафов с Оскарами и других наград. У Нолана не было как бы ни одной.
А, поэтому, то есть, я думаю,
здесь тоже дается по как бы и по симпатиям, и по важности темы.
Получается, из жалости. У Скорсезе много, а у тебя, Нолан, мало. На тебе, вот. Оскар.
Да. Появляется какой-то грек, и они такие, ну, тебе еще рановато, подождем. И думаю, что у него еще будет. Мне чего как больше всего непонятно, это вот несколько лет назад расширили количество номинантов, да, вот в главной номинации за лучший фильм. Раньше было 5, потом, типа, расширили до 10. И получается, например, что та же «Зона интересов», она победила, например, в лучшем иностранном фильме, но она при этом еще была представлена просто как лучший фильм. Я вот пока для себя как бы не понимаю, как вот это вообще работает. Может быть, тогда надо убрать категорию «иностранный фильм» и все номинировать. Короче, вот мне пока все это непонятно. В общем, я считаю, что это достаточно хорошие, прогнозируемые результаты, неудивительные.
Ну, короче, они, как мы, думают над тем, чтобы что-то поменять, но пока это все достаточно криво получается.
Пока только увеличивают тайминг.
Ну, больше всего меня поражает количество времени, которое мы на это потратили, на этот «Оскар».
Мы на «Люцесиня» и «Коломбо» потратили больше.
Мы... его обсуждаем уже 3 эфира и на каких-то серьезных щах, как будто нам не похеру, чего там на этом «Оскаре» произойдет. И вы его даже смотрели, и где-то голосовали, еще что-то делали. А почему вы так венецианские не смотрите? Почему вы так азиатские кинопремии не смотрите?
Смотри, Андрей,
что вам этот
Андрей,
«Оскар»?
Маленькое как введение в кинофестивальное движение. Венецианский кинофестиваль и Каннский кинофестиваль невозможно посмотреть нам, как простым зрителям. Ты туда попадаешь, ты премьеришь свой фильм на этом фестивале. И вот там среди, типа, не знаю, 20-30 фильм, которые туда поданы, жюри решает. Жюри там маленькое количество человек, что-то там 5-10. Мы не можем как бы смотреть, потому что все, что мы делаем по итогам Каннского фестиваля, Венецианского, Берлинского, мы запоминаем название победителей и ждем, когда через год они появятся в прокате. Как было с «Бедными несчастными»? Они победили в Венеции, и черти когда вот мы смогли посмотреть месяц назад. Поэтому
мы
это
не
как
смотрели
бы немножко...
еще, кстати.
Ну да, ну скоро посмотрите.
Никогда еще.
Это другое. А «Оскар», на мой взгляд, это очень хороший способ реально узнать, лучшие фильмы прошедшего года. Ты можешь не согласиться с победителями конкретными, но ты можешь точно посмотреть, какие фильмы были значимы, какие актерские роли были самые крутые, достойные номинации. С победителем не надо соглашаться. Но посмотреть, мне кажется, вот эти 10 фильмов для такого какого-то культурного человека, который любит кино, не повредит.
Я не соглашаюсь не с победителями или проигравшими. Я не соглашаюсь с шумихой и лизоблюдством. Я считаю, что это какое-то подобострастие перед этой премией, которая задолбала уже. Ленивый только, ленивая тварь какая-то только, типа меня, не смотрит и не слушает, как же там все происходит, у кого оторвалось платье и на кого собачка посмотрела. Это же ужас какой-то. Мир горит весь. А так. Мы вот это
а
вот.
А что, ну, ты предлагаешь, типа, все вот эти истории закрыть и, типа, только фокусироваться на говне, которое происходит, потому что оно важное? Я, например, считаю, что «Оскар», не, ну, он, конечно, переоценен в части значимости всего, что там есть. Там действительно очень много политики, и возвращаем наше любимое слово «кампейнить». Кто кампейнил, кто не кампейнил, накампейнил себе на номинацию или не накампейнил, это все понятно. Но мне кажется, что это классно объединяющая история. Никакого там лизоблюдства я что-то, ну, не наблюдал, особенно на просторах российского интернета совсем. Это просто интересно, это соревнование.
Российский интернет, к сожалению, там среди тех, кого знаю я, все смотрят «Оскары», все прям ждут и ждут, где бы им потом посмотреть эти все ворованные фильмы. Российский интернет вообще не мог видеть эти фильмы нигде.
Но это неправда.
Шансов нету.
Это неправда.
А где им их смотреть?
«Анатомия падения» лежит на Кинопоиске официально. Значит, они купили.
Это
и
один.
Ошибкой будет думать, спорить со мной, с человеком, который сейчас находится в России, что ты не можешь посмотреть в России легально хотя бы часть из этих фильмов. Легально?
«Оппенгеймера»
часть из этих
можешь?
Фильмов ты посмотреть не можешь. Нет.
«Убийц цветочной луны» можешь?
Нет, ты можно. Мне сейчас будешь тайтлы
Убийцу
выбирать,
можно.
Которые я не могу,
нет,
а которые могу.
Которые,
я
которые,
сказал,
которые победили. Которые победили и по которым... все. Ну, какая-то... Это просто, видимо, потому что я нудный, это скучная для меня тема, я очень... это самое. Почему-то на нее злюсь. Я даже на Нобелевскую премию мира так не злюсь.
Ну вот это тоже такая же, как Нобелевская премия, она самая важная в своей сфере, Грэмми в сфере музыки, вот это в сфере кино. Все. На год мы тебе даем перерыв, поэтому отдыхай,
от
приходи в себя. Да, от
Оскара. А давайте заморочимся и также отнесемся к Букеру. Давайте Букера будем смотреть и это самое. А у них есть какая-нибудь церемония награждения?
Есть.
Но если ее будут показывать в интернете, конечно, почему не посмотреть?
Там не так, я слежу, там выкладывается видео, лонглист, шортлист и, соответственно, в день победителя. Но там все максимально сложно, я вот сейчас начинаю читать последнего победителя Букера, скоро вам расскажу. Стараюсь читать, но тут как раз-таки сложно то, что оно не так быстро переводится. Ты как бы, ладно, сейчас с фильмами у нас есть проблемы, некоторые все равно прокатываются, их перевести можно достаточно быстро, и у чаще всего у фильмов есть одна, например, дата премьеры по всему миру, да, там, или с какой-то небольшой разницей, то на перевод книг уходит год-два больше. Поэтому здесь очень сложно следить.
Давайте попробуем уследить за тем, что нам показали и рассказали сегодняшние герои нашего выпуска. И перейдем уже к выпуску. Всем привет! Это подкаст «Экранизировано». Здесь мы обсуждаем книги, которые стали фильмами, и фильмы, которые когда-то были книгами. Кстати, в прошлый раз, в прошлом выпуске, я подумал, что я ошибся, но я не ошибся, но это все равно ушло в блуперсы. Так тупо. Каждую неделю один из нас выбирает фильм, который мы будем смотреть, и книгу-первоисточник, которую нужно прочитать. Кино должны посмотреть все, а книгу должен прочесть выбравший, но могут и остальные. Очень важно, обсуждаем мы все и со всеми спойлерами. Меня зовут Денис, и я теперь точно убедился, от себя не убежишь.
Меня зовут Андрей, и моя работа — это не то, что я есть.
Всем привет.
А то, что ты пить.
Всем привет, меня зовут Артур, и я алкоголик. Ой, нет.
А как у тебя, прости, с яичками?
Все отлично.
Хорошо.
Сколько?
Жалко, что не видеоподкаст у нас пока.
Сегодня в дополнительных минутах, это важно сказать перед тем, как мы начнем наше прекрасное и искрометное обсуждение, мы обсудим, и у нас есть что обсудить. От Андрея нам достанется обсуждение книги «Оружейный остров» Амитав Гош, или Амитава Гоша, это мы узнаем, и его же книги «Маковое море». А от Артура нам достается сериал «Мэри и Джордж», фильм «Прошлые жизни» и книга Ирвинга «Сын цирка». От меня будет краткий рассказ про фильм «Оставленные» и одна там история из жизни, если я ее не забуду к концу выпуска. Сегодня мы обсуждаем книгу и фильм «Бойцовский клуб». Книгу написал Чак Паланик, и написал он ее в 1996 году, опубликовал. В 1999 году Дэвид Финчер снял киноленту под таким же точным названием, своего придумать, получается, не смог. Вот, я все это заказал, я буду рассказывать. Действие происходит у нас в наше время. Мы следим за приключениями неназванного до какого-то момента рассказчика.
Шурика.
Да, и операция «И» там в полной мере проходит. Наш герой страдает бессонницей сильно, работает в конторе, которая занимается всяческими, я так понимаю, рекламациями, или как там это называется правильно. То есть если машина попала в аварию, с ней что-то случилось, он выясняет, что с ней случилось, из-за чего погибли, допустим, или пострадали люди, и решает, нужно ли машины отзывать ввиду такого недостатка, или можно их и так оставить, если, ну, как бы люди погибают, но не очень, чтобы сильно и... важно.
Не очень дорого.
Да, да. Что дороже, типа, чтобы люди погибали или чтобы серию тачек отзывать? И он страдает бессонницей, очень ему тяжко, и Паланик классно, мне кажется, это описывает, и тебе полностью передается ощущение, что тяжко, когда у тебя бессонница. Живет он в очень прекрасненьком месте, в таком доме, квартире обставленной. Все там, конечно, по последнему слову любого каталога из Икеи. Рассказывает, что... Ну, не только из Икеи, конечно. Рассказывает, что порно в туалетах теперь читать перестали, а стали читать каталоги. Что, кстати, я заметил за собой.
Сейчас освежители воздуха просто напряглись. Вот секунду.
Они вышли из чата. У меня уже какое-то время в туалете освежитель воздуха вообще без наклейки стоит. Просто.
Зачитал
до дыры, да. Вот, и сижу над дырой и чахну, получается, во всех смыслах. Так он живет-живет, он летает по всем штатам, соответственно, расследуя все эти истории с авариями, и страдает бессонницей. И для того, чтобы излечиться от этой бессонницы, он идет, как любой нормальный человек, к доктору и говорит: «Доктор, у меня бессонница». Знаете, как вот бывает, айтишников так представляли раньше, когда к ним приходит человек и говорит: «У меня вот это не работает». Он говорит: «А у меня работает». Вот так же примерно доктор говорит: «Да просто поспи, отдохни, ну, расслабься, попей молочка, валерьяночки, ромашки, ну, ножки попарь, не читай перед сном что-нибудь, не смотри телевизор». Наш герой говорит: «Но ведь это очень тяжело, когда у тебя бессонница. Я страдаю». А доктор ему говорит: «Ты страдаешь? Да ты даже, сука, и не знаешь, что такое страдать. Ты вот иди, скотина, и посмотри, как страдают настоящие люди». И настоящие люди находятся в всяческих группах поддержки, где люди собираются по принципу какого-то очень хренового заболевания. И, пожалуйста, там имеются и паразиты крови, и рак яичек, и туберкулез. Ну, в общем, много всякого классного, и люди по интересам разбираются, страдают совместно. А наш рассказчик начинает понимать, что он, когда туда приходит, хоть он и ничем не болеет, он расслабляется, как-то у него жизнь на место встает, и он поэтому начинает спать. Но все это длится не так уж и долго, всего около года, до тех пор, пока там не появляется некая Марла Сингер, которая точно так же врет, что она болеет. Ну, там никого не спрашивают, но он понимает, что она не болеет, и она точно так же начинает ходить по всем этим мероприятиям, и у него пропадает сон опять. И пока он летает с опять пропавшим сном по стране, он знакомится на одном там пляже с каким-то прекрасным человеком по имени Тайлер Дёрден. И они вместе, ну, как-то, в общем, начинают дико тусоваться. И сильно вместе тусоваться они начинают после того, как случайным образом у нашего рассказчика взрывается квартира к херам собачьим, полностью нахрен разметав вообще все. Плюс к этому у него теряется багаж, потому что у него там, как предполагают носильщики, мог быть или динамит, ну, или бомба, или вибратор. Вот, поэтому багаж у него тоже исчезает, и нашему рассказчику ничего не остается делать, кроме как попроситься пожить у Тайлера. Они начинают вместе жить, вместе тусоваться, и в одну из первых встреч перед тем, как переехать к Тайлеру, они выпивают пивка, и Тайлер говорит: ты, конечно, у меня можешь пожить, но я тебя хочу попросить об одной услуге, если тебе не сложно. Тот говорит: чё? Он говорит: вмажь мне в харю. Ну, точнее, вмажь куда хочешь. Тот говорит: прям вмазать. Он говорит: вмазать. И, в общем, они начинают драться. Это их настолько впечатляет состояние после драки, что со временем образуется целый бойцовский клуб, куда люди приходят драться. У бойцовского клуба есть всем известные правила. Хотите ли вы, чтобы я их озвучил? Ну, неважно. Первое правило бойцовского клуба — никому не рассказывать о бойцовском клубе. Второе правило — никогда никому не рассказывать о бойцовском клубе. Третье — если противник потерял сознание или делает вид, что потерял сознание, или говорит: хватит, поединок окончен. Четвертое — в схватке участвуют только двое. Пятое — не более одного поединка за один раз. Шестое — бойцы сражаются без обуви и без рубашек. Седьмое — поединок продолжается столько, сколько потребуется. И восьмое — новичок обязан принять бой. Все это происходит параллельно с тем, как Тайлер рассказывает нашему рассказчику всяческие премудрости, касающиеся мироустройства, и в том числе варенье мыла. И они сильно погружаются в историю мыловарения, добывают всяческий человеческий жир в медицинских учреждениях. Бойцовские клубы становятся настолько популярными, что открываются, в общем, вообще по всей стране. А плюс к этому этот таинственный Тайлер начинает организовывать структуру под названием «Проект Разгром». Ну, будем так его называть. Там к переводам можно потом вернуться будет. В рамках этого проекта участникам, бывшим членам, точнее, настоящим членам бойцовского клуба выдаются всяческие домашние задания. Нужно или подраться с кем-то на улице, просто с любым встречным, поперечным, и проиграть драку. Или нужно каким-то образом нагадить общественности, не знаю, залив каким-нибудь кремом, какой-нибудь банкомат. Ну, много всего я сейчас, если честно, не вспомню. Но самое, конечно, яркое — это этот проект нарисовал огромную рожу на офисном небоскребе и поджег два окна, как будто бы глаза. Довольно эпично это выглядело. И, в общем-то, до начала создания вот этого проекта Тайлер и рассказчик как будто бы вместе. А параллельно еще Тайлер начинает встречаться с Марлой Сингер и невероятно с ней заниматься траханием. Наш рассказчик сначала не любит Марлу Сингер, потом он как-то к ней подключается, но все равно он ревнует, конечно, ее к Тайлеру, точнее, Тайлера к ней, и много всего там происходит. Но, тем не менее, они, в общем-то, пока дружат, в общем-то, пока они в едином каком-то порыве существуют. А в какой-то момент наш рассказчик начинает подозревать, что что-то в его жизни сильно не так, что-то как-то почему-то не работает, его начинает одолевать дежавю постоянно. Ну и, в общем, он понимает, что на самом-то деле, кажется, есть подозрение, что он и есть Тайлер Дёрден. Это подозрение подтверждается. Заканчивается все на том, что Тайлер и наш рассказчик сидят в каком-то самом высоком здании города, смотрят на весь город. Это здание заминировано, причем так, что оно точно взорвется абсолютно, ну, как бы полностью. Там идет обратный отсчет. И мы понимаем, что наш рассказчик, слэш Тайлер Дёрден, сидит с пистолетом у себя во рту, кажется, или у виска, не помню. К нему бежит на помощь Марла, пытается его отговорить от того, чтобы он покончил жизнь самоубийством. Но, если я правильно понял концовку, это не очень срабатывает. Он себя убивает, и оказывается потом на небесах. И он общается с тем, кто, по версии Тайлера, бросил людей с таким отцом, который ушел из семьи, с Богом, и с ним на чем-то они разговаривают. Ну, я такое читал, да.
Интересно, я был уверен, что он сидит в психушке и продолжает говорить и надеется оттуда выйти.
Возможно, я просто сильно тупой. Сильнее, чем мы предполагали, я не знаю. А возможно, это ты в психушке.
Ну, подожди, сейчас старшие нас рассудят.
Вот, примерно так. Книга, рассказано мной. Приступайте к прениям. Я пошел.
У меня вообще, когда я сейчас слушал пересказ, у меня было ощущение, что фильм пересказываешь. потому что какие-то вещи у меня было ощущение, что я читал по-другому. Вот.
You are free to talk about it right here. It's the right place.
Shut up.
Fuck yourself, go.
Это мой максимум по-английскому. Mm-hmm. Я не знаю, насколько правильный перевод я читал, но это какого-то перца, который сам себе все перевел, который сказал, что все остальные перевели очень плохо, а я перевел очень хорошо. Но в конце его статья, когда он объяснял, что он там, в принципе, там многое поменял, это переделал, это убрал, ну, чтобы было понятней, а те-то все вот перевели дерьмово, и там вообще делать нечего, я задумался. Но перечитывать еще какой-нибудь перевод мне уже... желания не было.
Если честно, там кульбит такой, для тех, кто не читал этот правильный перевод. В начале, перед книгой, он пишет о том, что перевод, который есть и который издавали, это полное говно, хамство по отношению к Паланику и вообще стыдоба, как такое можно делать. Потом идет книга, потом, ну, ты уже такой заканчиваешь читать книгу, думаешь, все хорошо, потом идет послесловие, состоящее из нескольких частей, каждый из которых называется «Еще, сука, немного о переводе книги». А заканчивается это все тем, что так сложно переводить Паланика, что лучше читайте в оригинале. Сука. Это вообще круто.
Поэтому я не знаю, что конкретно хотел сказать Паланик, и могут отличаться концовки, вдруг мы прочитали разные переводы. Книга крутая, читать ее, ну, не то что сложно, но так, она не на одном дыхании, конечно, читается. Очень прикольная история про мыло, как они сварили маму Марлы, вот, потому что мама присылала ей жир, чтобы у нее был естественный родственный коллаген, и Марла его хранила, значит, в морозилке у них в доме. И они, когда делали мыло, ну, они сварили мамин жир и наделали мыло. Такая... забавная хрень.
Брень.
В целом, я даже не знаю, чего рассказал-то. Ну, нормально. Понятно, что это все история про какой-то протест обществу потребления, про поиск отдушины либо в страдании, либо в боли, либо в насилии, либо еще в чем-то. Показано это очень хорошо, и, кстати, в книге, в отличие от фильма, не так заранее понимаешь, что, ну, если ты не смотрел до этого фильм несколько лет назад, ты там не заранее понимаешь, что Тайлер и рассказчик одно и то же лицо, то есть там совсем близко к концу, прям совсем-совсем.
Я и не сказал, что заранее понимаешь.
Не, в фильме там прямо они минут за 20 до конца это все говорят.
Через 2 часа времени они заранее рассказывают тебе, кто там на самом деле Тайлер. Ну, блин, просто сразу заспойлерили концовку, сука. Так.
Вот. Не, мне книжка понравилась. Вот. Но я вот теперь думаю, надо перечитать другой какой-нибудь перевод, потому что я даже хотел писать нашим... гостям, друзьям, которые у нас были, спросить про существует ли какой-нибудь правильный перевод.
Вот, кстати, надо было.
Меня больше всего в этом, в его послесловии обидело, что он сначала написал, я сначала думал перевести вот подстрочно, ну, как с английского, вот близко к оригиналу, но потом понял, что читатель тупой и не поймет многих слов, которые там говорятся. И я поэтому все нахер переделал. Я очень расстроился.
Если что, для тех, кто слушает наши эти обсуждения, переводчик, о котором мы говорим, В. Завгородний.
Слушайте, я немножко напрягаюсь, потому что это как бы тот перевод, который я нашел и вам дал. И я точно с такими же чувствами дошел до послесловия и немножко офигел, но тоже не успевал прочитать другой перевод. И одно дело, где, да, наш Завгородний говорит о том, что он там убрал, например, вот эти сокращенные названия аэропортов, да, и вместо них там поставил название городов, это как бы ок, но, надеюсь, там какой-то другой как бы отсебятины не было. Не знаю, пересчитывать не буду. Если говорить про мое мнение, то, конечно, это такая для меня ностальгическая книга, потому что это вот та самая серия «Альтернатива», книги, которые я читал там в старших классах, на первых курсах универа, и ты такой читаешь, думаешь, вот это я сейчас читаю, это контркультурные книги, вообще все, конечно, придурки вокруг, один я знаю, как надо теперь бороться с капитализмом, с огромными корпорациями, никогда не становиться офисным клерком, вообще я крутой. А сейчас, когда я ее второй раз прочитал, я такой думаю, ну, конечно, это все уже такое... Ну, то, что это не актуально, это по-прежнему актуально, но это не новое какое-то слово, да, типа, ну, и с другой стороны, книги там почти 20 лет. Ну, короче, как-то она теряет свою какую-то злободневность, на мой взгляд. То есть сейчас как будто совсем другие проблемы вышли на первый план.
Книги почти 30 лет, если что.
Да, да, да. Не, как их 30? Ты не очень умеешь. Да, 30. Точно. Вот. Ну, неважно. Я читал не тогда, когда она вышла все же, поэтому не думайте. Поэтому я читал 20 лет назад. Вот. И как будто она теряет свою какую-то, да, вот эту злободневную всю актуальность. Это все до сих пор как бы так оно и есть, но, может быть, правда, не на первом плане. На что сейчас я обратил внимание, как бы я вот думал это сказать в своей подводке, у меня сейчас как сеанс психотерапии, друзья, вы должны это потом обнимать меня, плакать вместе со мной. У меня огромные проблемы со сном, и когда я читал первый раз, у меня не было проблем со сном, и я не обращал на это внимания. То сейчас я немножко посмотрел на это по-другому, и вот думаю, есть ли у меня уже какое-то раздвоение, и, может быть, тоже куда-то пойти как-то подлечиться.
Спин-оффы пишет твое раздвоение, я думаю.
Да, читает вот это для дополнительных минут, без меня все происходит. Вот, это, конечно, для меня такая супер откликающая тема. И когда я уже, конечно, понимаю главная интрига в чем, я и смотрел фильм, и помню еще прочитанное, мне, наоборот, показалось, что ты уже с самого начала можешь вычислить, что Тайлер и наш главный рассказчик — это один и тот же человек, потому что там есть какие-то небольшие подсказки на это, но я при этом с удивлением прочитал цитату Чака, где он говорит, что он, когда писал книгу, у него не было такого, как бы, решения. Он решил, что это один и тот же человек, только написав 2/3 книги. Не знаю, может быть, потом как-то он редактировал и все же вот эти зацепки оставил. И еще что мне сейчас показалось, мне иногда казалось, что Тайлер и Марла — это один и тот же человек. Все могли быть втроем как бы, да, одним человеком, потому что это вот расщепление личности. Он даже вспоминает в книге «Сибил», это известный фильм и реальный случай, да, вот первый, как я понимаю, зарегистрированный расщепление личности.
Это есть вдова, которая сама себя высекла, а это рассказчик, который сам себя в***л.
Ну, как бы, как Марлу, причем, но ты просто...
Причем не его основная роль, а второй, да. Вторая, да. Личность, третью. Это же совсем жесть какая-то.
И последнее, что еще скажу. Очень мне нравится у Чака, это его практически во всех его книгах. Я не читаю уже давно их. Это, кстати, интересно почитать что-нибудь с последнего. Как я понимаю, там уже нет такой большой какой-то популярности у него. Ну, потому что люди, мне кажется, вырастают, а молодому поколению...
А он жив еще?
Да.
Да-да, с ним все прекрасно. Также выпускает там в пару лет книгу. По-моему, даже выходило какое-то продолжение «Бойцовского клуба», если я правильно помню, в виде графического романа, что ли. Не читаю. Интересно почитать что-нибудь из позднего, но из ранних его работ я читал очень много. Мне очень радует вот этот его прием всегда заниматься просто до бесконечности каким-то перечислением, да. Здесь есть вот эти бесконечные списки анонимных групп, на которых собираются, или там списки лекарств, списки вот этих запрещенных взрывчатых веществ. Там, например, в другой книге у него были списки названий лекарств, списки как чистить квартиру. Ну, то есть вот это вот какая-то у него тоже немножечко ОКР, мне кажется, привести свой мозг с помощью вот таких составлений списков, это тоже, конечно, абсолютно моя тема. Поэтому, резюмируя, получил удовольствие, но не то, которое, конечно, было у меня вот 20 лет назад при первом прочтении.
А я читал эту книгу, по-моему, ну, минимум один раз, и тоже читал, когда был сильно моложе. Ну, типа, вот такое же точно примерно, что «О, это же такое, блин, ничего себе, альтернатива такая, ща, короче».
«Пойду носу в суп».
Да, себе же. Причем я такой, а что с супом не так? Такой, вот. Но я был в абсолютном восторге в этот раз.
Простите, пожалуйста, он становится суп.
Браво, Артур, браво. Но я в этот раз я был в восторге, потому что как будто это полностью в меня попало в части рассказа. Во-первых, я понимаю, что я сейчас с огромным удовольствием обставил бы свою квартиру теми самыми диванами, столами и всем остальным. Есть одна проблема. У меня нет квартиры, во-первых. Во-вторых, нет денег ни на что. И поэтому здесь сложновато подключиться.
И нет Икеи, прости, пожалуйста.
Но даже и без Икеи все равно вряд ли получится. Я сейчас нахожусь далеко до той точки, когда мне стоило бы раздолбать свою жизнь. Потому что, ну, есть люди, которые постарались, и за меня нормально. И как бы я такой, ах, вот бы, да, было бы прикольно. Но больше всего меня удивило, и, ну, не знаю, я просто за этим следил своим ощущением, вот эта мысль, что а неплохо было бы, оказаться в бойцовском клубе. Ну, то есть я бы прямо хотел подраться вот так, как у них это было заведено, причем в начале, потому что когда ты ходишь каждую субботу, и ты понимаешь, что вот тебе продырявили щеку, и ты можешь, если пьешь кофе, затыкать только дырку в щеке, то есть это физическая дырка, или у тебя все время перманентно треснутые ребра или что-то еще такое происходит, это уже становится не так клево. Но в моменте я почему-то очень подключился к этой истории, что это какое-то другое мироощущение, когда драка. Я получил, короче, большое удовольствие от книжки. Ну, на самом деле, от всего. И даже как Завгородний, по-моему, он сам признался, что он немножечко изменил там, как общаются персонажи, как написаны их реплики. Я до послесловия это читал, и мне подумалось, классно, Паланик придумал. А потом выяснилось, что это Завгородний придумал. А что там придумал Паланик, да хер его поймет. Нужно в оригинале читать. Но я получил большое удовольствие. Это редкая книжка, которую я читал именно в тексте. Потому что, ну, мы все забайтились на то, что есть правильный перевод, а есть остальное говно. И аудиокнигу, которую я мог послушать, я решил не слушать. Как и мы все, получается. И мне тоже казалось, что когда ты знаешь уже, что закончится все это тем, чем закончится, как будто бы, да, вот тут вот мигнуло что-то, что они один и тот же человек, вот тут мигнуло. И как будто бы все эти рассказы, что они, Марла и Тайлер, никогда не были в одной комнате, и ты такой, типа, блин, он намекает. Но вот то, что ты сказал, Артур, я не знал, что Паланик сам не знал. Это лишний раз как будто может показать, что история сама себя пишет. Про это все говорят.
Ну, я думаю, что намекает это, когда ты знаешь уже концовку, а когда не знаешь, в общем, не очень намекает.
Сейчас сложно это проверить, потому что расчитать ее обратно, да, даже в великолепнейшем, самом лучшем на свете переводе Завгороднего уже не получится.
Ну, я бы с тобой поспорил чуть-чуть.
Поспорь. Как?
Ну, не поспорил. Как папоротник. Не поспорил, я бы...
У меня тоже шутки есть.
Я бы сказал бы тебе...
Никто не смеется над моими шутками.
Что... Я их не слышу, потому что я говорю, и мой голос заглушает твои шутки в моих ушах.
Поспорь, конечно, как папоротник. Шутка. А вот теперь точно просто никто не смеется. Хорошо.
Я не понял просто.
Я не буду ее объяснять. Погугли.
Не объясняй. Я, в общем, не очень это самое... Вижу себя... на месте человека, получающего по морде, это чертовски неприятно. Я почему-то это очень хорошо помню. Я не помню, чтобы я получал от этого какое-то удовольствие, кроме неудобной боли многих дней потом, там, когда у тебя разбиты губы, зубы, не знаю, там, не дай бог, ребра, или тебе, например, разбили бутылку об голову. Ну, в общем, это неприятно. Я так сначала тебя послушал, подумал, что ну вот, так, зацепило, все по-мужски подрались, там, без агрессии, без всего, просто по кайфу. Ну, нахер.
Это, конечно, ну больно. Нахер, и, конечно, это больно, но все же здесь это базируется на немножечко смещении философии и на немножечко действительно на том, что ты уходишь от твоей реальности, в которой ты не можешь быть собой. И, по-моему, это круто. Ну, то есть ты становишься другим человеком, и вот тебе, пожалуйста. Короче, я считаю, что это ощущение меняется по ходу дела. Ну, то есть в моменте, из-за свежести этого захода. Это прикольно, а потом все, нет, потом я тоже не хочу. Я не хочу, чтобы, когда я решил бы выйти из бойцовского клуба или, не дай бог, пойти против него, чтобы мне яйца отрезали. Нет-нет, до такой степени я не подключился.
У меня вот важный вопрос. Один по книге, по фильму. Вы мне это разъясните. Наверняка у вас есть какое-то очень простое объяснение, у меня его нету. Если первое и второе правило бойцовского клуба никому не говорить про бойцовский клуб, каким образом формируется филиальная сеть и увеличивающееся количество людей?
Они даже шутят об этом, что вы все пи***лы и нарушаете это правило, потому что их становится все больше и больше.
Это в фильме шутят, в книге никто на эту тему не шутил.
Чем это, как ты думаешь, отличается? Так же?
Ну, все нарушают.
Ну вот ты, допустим, должен поехать открыть новый бойцовский клуб. Как ты... как идеолог всей этой истории, подбираешь себе членов.
Ну, так же, там же у них было задание подраться с незнакомым человеком на улице. Условно, я тебе говорю. Приезжаешь в новый город, также приходишь в какой-то паб, бар, начинаешь выделываться на вышибалу в баре, получаешь по башке, и как бы кому-то, наоборот, понравится. Так же, как открылся первый.
Я думаю, что здесь тема такая, что не надо сидеть вечером с семьей и говорить, блин, я такое место теперь посещаю. Не то, что ваши фитнес-центры, а вот бойцовский клуб. Я думаю, на рекрутирование все равно немножечко это... не распространяется.
И там же еще очень круто подчеркивается вот это вот членство в клубе, да? Они начинают друг другу подмигивать, когда ты видишь, что у кого-то там, я не знаю, рассечена бровь условно. Ну, то есть ты чувствуешь каких-то вот своих друганов. Плюс там очень классно рассказано, как они получали домашнее задание. Ну, вряд ли это все прям жители этого города, да? То есть у тебя может быть домашнее задание, вернись в свой родной город или, не знаю, выбери другой и поди его открой. Ну, то есть, конечно, вряд ли оно так бы было, но в рамках этой вселенной, в рамках этого мира, я не задавался таким вопросом.
Последнее, наверное, я от себя скажу, что мне очень понравилось, точнее, ужаснула вся линия с Тайлером, бунтарем-официантом и вот с киномехаником и всем вот этим, потому что ничего в жизни какому-то человеку не мешает делать то же самое, что делал Тайлер. Ничего вообще.
Но единственная сложность, когда ты в Макдональдсе заворачиваешь на глазах у всех гамбургер, в него очень трудно поссать.
Да, но в Макдональдсе это там тема и не работает. Это работает все же с закрытыми кухнями и с такими претенциозными штуками. Но, мне кажется, самая яркая история — это про духи и записку, что я поссал в один из этих флакончиков, которых там типа 100. И которые стоят каких-то конских денег, и как быстро ломается мир у этой тетки. Ну, это потрясающе страшно. Ну, это может быть реалистично, нереалистично, но, блин, это маленькая деталь, которая просто в моменте ломает ее жизнь. По-моему, это жесть как круто.
Я сейчас понял, что получается, что Лена Летучая, она как бы против Тайлера Дёрдена, да? То есть обходила все кухни, чтобы проверять, не сыт ли кто в чау.
Она сама это делала, чтобы точно знать, кто это.
Я последнее тоже, что хочу сказать. Еще очень книги, огромное количество таких маленьких деталей, которые супер крутые. Там, например, есть момент, когда он разговаривает со своим шефом, и когда шеф уходит, там написано, и я тогда смог вернуться к своим обязанностям, то есть продолжить раскладывать пасьянс. Или как Марло ворует из химчистки шмотки и продает их в комиссионку.
Из
прачечной, да. Вот, короче, вот этих вот миллион вот таких прям длиной в одно предложение моментов очень и очень много, которые прям наполняют эту книгу и прям характер становится суперживыми. Очень круто.
Большой набор бизнес-планов реальных.
Дофига. Дел миллион теперь у нас.
Но говорить мы о них вам, конечно, не будем по правилам. I want you to hit me as hard as you can. Why? How much can you know about yourself if you've never been in a fight? Wait, let me start earlier. Like many of you, I was stuck. You want me to deprioritize my current reports? Yeah. Until you advise of a status upgrade? Make these your primary action items. I couldn't sleep. No, you can't die from insomnia. I'd flip through catalogs and wonder, what kind of dining set defines me as a person? This is your life, and it's ending one minute at a time. А в 1999 году, то есть еще очень нескоро после того, как записывается этот выпуск, через 2000 лет, получается, Дэвид Финчер взял да и снял одноименный кинофильм. Давайте мы узнаем, что там происходило. И главное, кто нам об этом расскажет.
Я. Yeah.
«Песчаный карьер». Два человека.
Я. Yeah. Ну, конечно, мы... такую легкотню и так вообще свести, это нужно прямо в рубашке родиться.
Но я не буду ничего рассказывать. Давайте расскажем про прекрасных актеров. Если вы не знаете об этом, ну, странно, конечно. Тайлера играет Брэд Питт. Главного нашего героя играет Эдвард Нортон. А Марлу — Хелена Бонем Картер еще до того момента, как она стала пожирательницей смерти. Но уже на пути уже. Так что не воруйте вещи в прачечной.
Какая же она невероятная. Ой, прости.
Не воруйте вещи в прачечной, иначе у вас вот черная метка появится на руке.
Но можно, можешь же сказать, какие отличия книги и фильма, они же...
Я немножко расскажу, конечно. Что касается сюжета, то основная канва, она просто один в один совпадает с книгой. У нас происходит все то же самое. Мы видим процесс того, как наш бедный герой мучается бессонницей, также его отправляют в клубы поддержки, где он знакомится с Марлой. Первое такое, наверное, большое отличие — это появление Тайлера в его жизни. Он знакомится с ним в очередном перелете. Оказывается, что они сидят рядом. У них одинаковые, как это называется?
Чемоданы.
Сумки. Чемодан. Ну, это не чемодан даже.
Сьюткейс.
Слово есть такое. Дипломат. Дипломат. Вот так это называлось?
Это Андрюхе виднее.
И потом, в тот же день, когда взрывают квартиру нашего героя, ему некуда податься. Он сначала звонит Марле, а потом звонит Тайлеру. Идет с ним бухать, они дерутся на парковке. После этого Тайлер намекает, что вообще ты можешь остановиться у меня, потому что я засквотировал огромный дом на Пейпер-стрит. Наш герой переезжает туда. И следующее большое отличие — это уже концовка, когда главный герой понимает, что Тайлер — это он же. Он решает как-то остановить все это. И сначала он отправляет Марлу, сажает ее на какой-то автобус, чтобы она уехала из города, потому что думает, что на нее могут напасть вот те самые члены вот этого его проекта «Разгром». А сам он идет в этот момент в полицейский участок, сдается, притаскивает все документы из вот их штаба и говорит, что он стоит во главе огромной террористической сети. Они готовят взорвать несколько кредитных организаций, банковских каких-то небоскребов. Пожалуйста, давайте-ка меня посадить в тюрягу. Но оказывается, что полицейские, они тоже являются членами бойцовского клуба. Они были предупреждены Тайлером, что он придет с повинной и будет говорить, что это не он, а потом признают, что это он. Поэтому они попытались схватить его и отрезать ему яйца, но наш главный герой убежал. Также есть отличие в самой последней сцене. Он находится также на крыше вместе с Тайлером, чтобы наблюдать взрывы вот тех домов. Он понимает, что есть еще один возможный вариант решения. Это застрелиться. Он, соответственно, стреляет себе в рот, но пуля пролетает как бы сквозь щеку, вылетает, а Тайлер от этого все же умирает, а наш главный герой остается. В эту секунду приводят Марлу. Они берутся друг за руки, друг за... Как это? Берутся за руки.
Берутся за руки.
Берутся за руки и смотрят вдаль и видят, как перед ними разрушаются все небоскребы. Как будто смотрят на салют 4 июля. Вот.
Или 9 мая. Возьмемся за руки, друзья. Возьмемся за руки, друзья, чтобы не пропасть.
За руки друг друга.
Одиночки.
Никак не могу эту конструкцию завершить.
За друг дружьи руки.
И совершают чего там? Сношения?
Это они в середине фильма, да.
А еще есть Джаред Лето.
Да, еще есть Джаред Лето, которого избивает Эдвард Нортон.
Ну а почему вы не говорите, что есть детектив ФБРовец из Майндхантера?
Да, да.
А он...
Он как бы в титрах значится как механик. Ну вот он один из его таких самых постоянных помощников. Он Марлу притаскивает в самом конце.
Ну я значит, просто не это самое. Не
он с ними едет в машине, когда они в аварию попадают.
Совершенно великолепные, конечно, Эдвард Нортон и Брэд Питт. Это, конечно, какое-то непередаваемое удовольствие. И Брэд Питт, этот борзый, наглый, курящие. Вообще у Финчера во всех фильмах все курят, я так понимаю. Причем курят так прямо не вынимая. Фильм классный во всем. Очень жалко, что он провалился в прокате. Он же провалился в прокате. Он собрал там половину того, что было на него потрачено. И, в общем, видимо, он напугал народ сильно своим заявлением. Вот этим протестным. Что все проблемы можно и нужно решать насилием и так далее. Но вот сейчас смотришь, получаешь от фильма огромное удовольствие, и не возникает желания сварить себе нитроглицерину, там взорвать какую-нибудь квартиру.
А мыло хотя бы.
Ты знаешь, эта технология, которая там предлагается, меня не вполне устраивает. Я не готов. Вот, есть гораздо более простые способы варить мыло, кроме как из человечков. Фильм же обвиняли и в том, что это такая отсылка к фашистской Германии, как раз по мылу в том числе. Ну, не знаю, я огромное удовольствие получил. Здесь даже не знаю, к чему докопаться. Но если в книжке у меня хоть один вопрос был, то тут Прямо даже вопросов никаких нет. Понятно, что Финчер, видимо, там, ну, я не знаю, участвовал Паланик в сценарии или нет, я не помню.
Паланик точно не участвовал, только Паланик мог.
Душнило.
Участвовал или нет?
Так кто его знает, господи. То ли участвовал, то ли не участвовал.
Но я к тому, что Финчер тоже не понял концовку. То ли он на небесах оказался, то ли в дурке. Поэтому он решил все всем объяснить. Жив, стоит на крыше, с Марлой, все взорвал. Молодец. Пляшем дальше.
По-моему, не участвовал, насколько я знаю. И как бы он даже говорил, что он доволен концовкой фильма больше. Типа она лучше получилась, чем его книжная.
Ну, она как-то расставляет точки над ее. Законченная действительно история. Мне понравилось. Юрич, Денис, скажи что-нибудь.
Я смотрел четвертый раз, и у меня какая-то синусоида ссаная получается, потому что я помню, смотрел его по телеку.
Суп.
Это все еще не смешно, но мы будем повторять.
У тебя синусоида ссаная, поэтому я тебе напоминаю.
Короче, я его смотрел первый раз, по телеку его показывали, и я такой, как это круто, блин, какие они все, особенно Брэд Питт, невероятный. Вот, а потом прошло время, и его стали перепоказывать в кинотеатрах. И я такой, ну все, пойду живую классику смотреть, культовый фильм, все дела, пересмотрю. Я ушел, это типа по пальцам одной руки можно пересчитать, когда я уходил из кинотеатра, я ушел с фильма «Бойцовский клуб». Почему, я не знаю до сих пор. Мне показалось, кажется, что это было слишком, ну, как бы претенциозно, напыщенно и слишком такое, типа, ну, не знаю, мне не понравилось. Сейчас я смотрел в каком-то диком восторге к прекрасным совершенно Брэду Питту и Нортону. Я, конечно, не могу не добавить Картер Боном Хелену. Все, что она делает, это какое-то абсолютное удовольствие. Она еще красивая, очень. Линия, которая между ней и Тайлером /рассказчиком, ну, она здесь как-то гораздо живее, чем в книге показана. Мне очень понравилось. Я не успел, к сожалению, потому что на день у меня все сместилось из-за технических всяческих подробностей. Я добыл версию, где есть комментарии и режиссера, и актеров, и костюмеров, и даже Паланика самого. То есть можно все это послушать. Ну, я кусочек успел посмотреть. Мне очень понравилось, как Боном Картер вписалась в этот фильм, потому что они сначала сделали заставку, ну, вот эту вот стартовую открывающую сцену с вылетанием из, ну, через мозг камеры к пистолету. И она, когда эту заставку посмотрела, она такая, ну, все нормально. Здесь достаточно сумасшедшие люди с прекрасным воображением. Я в проекте буду участвовать.
Да, там же на эту роль пробовалась тьма народ.
Но Финчер, кажется, хотел прямо ее.
Ванессу... Редгрейв, по-моему, еще кого-то.
Да какая вот Ванесса Редгрейв 90 тогда уже было. Вайнона Райдера не хотели.
Ну, она вместе с Риной Зеленой пыталась.
И еще кого-то.
Да, но обе.
Какая хрен разница? В и Р. Первые две буквы. В и Р. Все сходится.
Ну, Райдер там тоже бы, наверное, внешне хорошо смотрелось. Но великолепная совершенно. И мне очень понравился вайб идиотизма на самом деле Брэда Питта, потому что он как бы считывается, ну, считался у меня не сразу, но какой он клевый. То есть, когда я первый раз смотрел Брэд Питт, ну, чисто просто... Во-первых, очень смешно, когда они там рассуждают, что им не нравятся люди, которые рекламируют нижнее белье и вот это вот все, а Брэд Питт сам, ну, чисто модель. И чем дальше нам его показывают, тем более стильно он выглядит, ну, он просто, типа, идеальный. Но когда он дерется финально с рассказчиком, какой же это кайф. Когда он его вытаскивает из-под машины, случайно сдергивает с него ботинок и начинает бить его ботинком, ну это просто какое-то чудо. И когда он его отчитывает, что говорит, это не я придумал, блин, нытика, который спать не может, это ты меня крутого придумал. Понятно, что это сценарий, понятно, что это Финчер, но очень круто. Чудесное кино совершенно. Я так доволен, что я его выбрал.
Единственное с этим кино, оно же должно войти в какие-то аналы нашего подкаста, потому что здесь голос за кадром, сука, все время. Просто все время. Голос за кадром, который мы запретили в «Бегущем по лезвию» еще, по-моему. И тут, видимо, это финальный был наш подкаст, потому что здесь голос за кадром все время вообще.
Но здесь голос за кадром...
Но не очень напрягает,
но он,
кстати,
очень по делу. Он как действующий персонаж, а не как...
Это голос того, кого надо,
да,
голос, да?
Да. И, кстати, заметили, насколько круто разложили многие мысли рассказчика из книги по персонажам. И это не смотрится, ну, по крайней мере, мне так кажется, это не смотрится прилепленным. Прям вот, ну, в диалоге это все раскидали. По-моему, охрененно тоже.
Да, я тоже как раз хотел сказать, что, на мой взгляд, это супер какое-то аккуратное обращение с первоисточником. Ты вот только что сказал, да, про диалоги. А там даже есть некоторые моменты. Они здесь, может быть, опять же, там как-то мимоходом, но они есть. Там та же прачечная и комиссионка, то, как достает Брэд Питт Нортона из-под машины. Это сцена в автобусе, которая, да, есть в книге. Ну, то есть очень-очень круто переработано. Я тоже остался в полном восторге от фильма, смотрю его не первый раз. Сейчас, когда ты уже понимаешь всю интригу, можно обратить внимание на какие-то такие штучки, на которые ты не смотришь при первом просмотре. Понятно, что в интернете есть миллион статей, 186 миллионов интересных фактов о фильме. Ну, например, что мне понравилось, я это и сам увидел, но потом подкрепил это всеми вот этими фактами. О том, что ты можешь догадаться о том, что Тайлер и главный герой — это один и тот же человек, там прям миллиард на это подсказок. И ты, как бы, наверное, при первом просмотре никогда не уделишь внимания. Там, когда они стоят, например, возле дома Марлы, за спиной Нортона огромная надпись «Myself, myself, myself». Или когда они попадают в аварию, машины переворачиваются, Эдвард Нортон вылазит с водительского места, а не с пассажирского, да, на котором он был. И вот таких-то моментов еще просто огромное количество. Конечно, есть вот эти очень крутые штуки, да. Мы знаем, что Тайлер, когда работал киномехаником, он портил фильмы. И здесь вот такая же порча есть в самом фильме. Ты не успеваешь понять, что это такое, но твой глаз отмечает, да, что на секунду что-то как бы мелькнуло. И если попасть именно в этот кадр, ты увидишь, что это фигура Тайлера или добавленный член.
Когда смотрел комментарии, не будут, типа, я пытался все факты выписать, потому что их там много, они прям рассказывают. Но вот про это конкретно они говорили, что когда они отдавали пленку для того, чтобы ее показывали в кинотеатре, Финчеру говорили: «У вас брак». Он говорит: нет, не брак. И почему я на это такое внимание обратил? Потому что когда я свой фильм куда-то отправлял показывать, у меня там тоже есть глитчи такие, и мне говорили: проверь, пожалуйста, потому что у тебя, очевидно, где-то что-то с кодировкой не так. Я говорю: все так. Это очень прикольно.
Вот, а потом появится такой Тайлер и вырежет вот этот твои глитчи
лишние. Заменит на члены.
И сделает. Да, и сделать нормальный фильм, а не вот это вот все режиссерское видение. Фактов много, не буду, да, мне кажется, их перечислять, кому интересно, их найдете. Из таких интересных фактов, которые редко упоминаются, знаете ли вы, что гонорар Брэда Питта 17,5 миллионов, и фильм провалился, и вот он набрал еле-еле, как бы, чтобы Брэду-то заплатить. А Эдварду Нортону его гонорар был всего 2,5. Еще были огромные скандалы между Эдвардом Нортоном и Финчером. Я тоже не часто, не в каждой статье это вижу, что они прям спорили очень много. Эдвард Нортон почему-то решил, что он в комедии снимается.
Он так ее и называет — «Черная комедия», да.
И когда Финчер... Да, что там немножко другое, он как бы удивлялся, поэтому огромные тоже там были какие-то проблемы на производстве, потому что Эдвард Нортон очень долго спорил с Финчером, и, кстати, Эдвард Нортон больше никогда не снимался у Финчера, и вряд ли будет, потому что они как-то там сильно разошлись в своих мнениях, вот, но, на мой взгляд, это прям супер крутая роль, и, конечно, вот то время у Нортона самое лучшее, да, «Американская история X», вышла «Бойцовский клуб», прям его лучшие и лучшие работы, потом он надолго пропал, сейчас опять появляется. Вот, например, там есть в последнем фильме у Уэса Андерсона. Очень круто, что он вернулся, но, как я понимаю, сам по себе...
Но он в «Бёрдмане» был же шикарный.
Вот «Бёрдман» и является таким камбэком его, потому что как раз там типа и Китона, да, вернули, и Нортона, потому что как бы они прям долго пропали вот с каких-то главных ролей. Как я понимаю, это произошло в том числе из-за его как бы характера, который как бы не самый такой приятный.
Да-да, про него очень много говорят, что он везде всем рассказывает, как надо делать.
А если говорить про претензии, то у меня их две. Но, опять же, вот если надо выдумать претензии, вот есть у меня. Это, конечно, грим Джареда Лето, когда его избили. Ну, просто на него надели какую-то как бы резиновую маску. И пингвин. Ну, короче, к пингвину можно было чуть-чуть лучше сделать. Но такой он мультяшный. А в остальном, конечно, ну, это я придираюсь, а в остальном прекрасный фильм.
Он вообще воображаемый пингвин. Он должен быть мультяшным.
А почему Тайлер тогда такой детализированный Брэд Питт? А что не взяли Дэнни Девита на пингвина тогда воображаемого?
У кого какое воображение, такое и пингвина.
Не работает, Андрюх. У тебя такой воображаемый Тайлер прекрасный, а воображаемый пингвин
не
такой херовый.
Не хватает мощностей процессорных, вот и все.
Пока Тайлера не было, он перебивался пингвинами.
как это, учил, тренировался на кошечках, да? Да.
Мне очень понравилось в обсуждении вот в этом с комментариями. Там сидели вместе Брэд Питт, Нортон, Финчер и Картер. Там была фраза, помните, когда они вытаскивают из магазина вот этого азиатского парня, которого отпускают, и кричат ему вслед: «Беги, Форест, беги».
Mm-hmm.
Блин, так это было неловко слушать, потому что там Нортон говорит: «Ой, Брэд, кажется, это ты это вот придумал там прямо на месте». Брэд Питт говорит: «Нет, это ты придумал». «Ой, а мне казалось, ты придумал». Финчер такой: «Нет, нет, я тоже очень хорошо помню. Это ты придумал, твоя идея». Ну, типа, вообще, за то время, сколько я посмотрел этих комментариев, Нортон рассказывает про глубинный смысл, про нетшанство, про черную комедию опять. Обсирается в моменте, это было очень смешно. Говорит: «Такая крутая сцена, она прям целиком, вот как будто из книги взята». И Финчер такой: «Мы ее целиком придумали, ее не было в книге». Он такой: «Да? Блин, ну что-то я не запомнил». И последний момент, который мне очень понравился, и мне и как-то очень меня подключил к Финчеру, тоже диалог между ними всеми. Там, значит, сцена в самолете, когда Тайлер и рассказчик знакомятся впервые, и Нортон такой: «Ой, так интересно, вы со светом поработали здесь, в этой сцене? Как будто бы у Брэда черные волосы, у меня как будто черные волосы». Финчер отвечает: «Да мы просто просрались по экспозиции». Эти такие: И Брэд Питт, не останавливаясь, говорит: «Ну, вообще, да, темноватое кино получилось». И там слышно, как на заднем плане Финчер такой: «Ах». И такой: «Ауч». Типа, было неприятненько. Но когда Финчер говорит: «Да, у нас этот кадр получился таким, потому что мы просрались по экспозиции», по-моему, это, ну чудесно как-то. Так здорово.
А что у нас осталось непотроганным из Финчера-то?
Да дофига всего. По экранизации у нас еще есть и «Исчезнувшая», «Девушка с татуировкой дракона».
А, «Исчезнувшая». Девушку финчеровскую не надо смотреть.
Я категорически рекомендую в паре это смотреть. Особенно в паре это классно смотрится, потому что ты прочитал, представил, а потом увидел, что, ё-моё, так они очень действительно бережно обошлись с оригиналом. И, короче, все всяческие рекомендации, пожалуйста, смотрите. И, ну, не варите мыло только, единственное, в таких масштабах.
А, то есть не в паре надо смотреть, что вот ты с кем-то в паре сидишь, смотришь, или ты со своим вторым «я»
сидишь,
смотришь?
Да, так тоже можно. Ему показать.
Так тоже можно. А, значит, книгу читайте в каком-нибудь переводе. Я вот тут вообще без рекомендаций. Ну, поговорите со взрослыми и узнайте, какой перевод правильный. Фильм смотрите. Это круто, это здорово. И что-то я понял, что у меня неожиданно появился из любимых режиссеров прям Финчер выполз. Как-то я его много...
Из тумана.
Да. Вынул Финчер из кармана.
Буду Финчер, буду бить, все равно тебе... Паланик.
Паланик.
Душнило. Фун тебя.
Слушайте, мне кажется, это тот редкий случай, когда оба суперкрутые произведения и как будто бы взаимозаменяемые. И читайте, и смотрите, а можете либо то, либо другое. Как будто бы фильм более современный, что ли. Как-то так.
Ну и быстрее, 2.19 всего. Книгу,
слушай, ну и книга
не прочитаете.
Книга 3, по-моему, длится. Там 160 страниц, 190 в печатной версии.
350 этих самых экранов.
Ну, я говорю про печатных, там до 200, поэтому как будто, ну, короче, примерно одинаково. Я думал, что надо продолжать с Палаником, а решил, что не будем продолжать. Пойдем от контркультурных книг к лауреатам Нобелевской премии. Будем читать книгу португальского писателя Жозе Сарамаго и смотреть фильм с Марком Руффало, Гаэлем Гарсией Берналем и Джулианной Мур в главной роли. Режиссером фильма является Фернандо Мейерелиш. Не знаю, где ударение, потом разберемся. И все это называется «Слепота».
Это как Иван Грозный на балконе вышел, да? Иван Васильевич меняет профессию и такой: «Слепота».
Да, лепота, только с «с».
Саная лепота, это слепота получается.
Для тех же, кто хочет нас больше, кто интересуется тем, что мы говорим в дополнительных минутках и вообще во всем остальном, существует возможность подписаться на нас на Boosty, Apple подкастах, на Патреоне. Есть три тарифа, первый тариф «Я», мы не договорили, где вы получаете 10-15 минут дополнительного нашего рассказа о всяких вот таких вот книжках, как вначале говорил Денис Юрьевич. Второй тариф – тариф имени Харрисона Форда, где вы получаете доступ к спин-оффу подкаста «Экранизированного», где мы говорим о фильмах, не являющихся экранизациями, хороших, плохих, странных и не очень странных.
Бывает, что,
не очень плохих,
бывает,
и...
что не просто фильм, а целый символ, да. Это вам затравка на будущее.
И третий тариф, который включает в себя все предыдущее, плюс еще дает возможность вам участвовать в записи нашего подкаста, называется этот тариф «Крестный отец» подкаста «Экранизированного». Вы участвуете в записи в качестве слушателя и писателя в чатик, получаете некастрированный контент и получаете его на неделю раньше, чем все остальные.
А я напоминаю, что нас можно слушать на любой удобной подкаст-платформе. Там, где вы нас слушаете, ставьте оценки, пишите комментарии и приходите в наши группы в Инстаграме и в Телеграме, где мы обсуждаем много всего интересного. На этом все.
Да, на этом мы заканчиваем основную часть нашего подкаста и переходим к дополнительным минуткам.
От этого доморощенного конфликта в подкасте, сука, экранизированного.
Ну, я что-то
мы
должен
с Андреем
был задать от себя,
драму,
хоть что-то.
Конечно. Накал. Молодец, Андрей. Должна быть какая-то...
Понакал вам чуть-чуть.
Ладно, все, фу.